полицейском управлении новость о краже восприняли без подобающего рвения. Исправник, тучный мужчина, не внушавший мне никакого доверия, лишь развел руками.
«Да-с, сыскать злоумышленника не представляется возможным. Конечно, все городские тати у нас наперечет, по методу Бертильона в картотеку занесены. Не имея примет, личность преступника узнать не получится. Никак не получится», — и добавил, покачав головой. «Да-с, ничего святого в людях не осталось».
«Неужели этот старый ленивец не разумеет, что тут имеет место дело государственной важности? А, впрочем, какое ему дело? Не его же голова полетит». «Ну что, господин титулярный советник, чиновник собственной его императорского величества канцелярии, состоящей в охране монарших особ, соскучились по работе простого следователя? А что поделать?» «Ежели государев прожект сорвется, всем ответственным грозят казни египетские и направят меня на взлете из Петербурга дослуживать в какой-нибудь далекий...» К счастью, я знал, с чего начинать. Вешкин сделал одну правильную вещь. Он спросил документы у пьянчуги, а тот возьми да и покажи. Звали того Иван Елистратов. Я решил наведаться к нему с тем, чтобы учинить допрос. В паспортном столе выяснилось, что Елистратову Ивану Игнатьевичу мещанского сословия недавно было отказано в квартире за неуплату, и проживает он нынче при строящемся храме на Александровской площади, где подвязался плотником. Елистратова на месте я не обнаружил. Рабочие, которых я допросил, сперва отнекивались, однако, когда я пригрозил им каторгой, рассказали, что, должно быть, у него случился запой, так как ни сегодня, ни вчера на работе не появлялся. Нрава он был не самого благостного, к тому же картежник. Руки у него, однако, были золотые, зато и держали его при храме.